Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» книжное обозрение Марины Ефимовой. Биография Сэмюэля Джонсона. Памяти Ваглича Бахчиняна. Если бы меня спросили, какой англоязычной книги больше всего недостает российскому читателю, я бы, не задумываясь, ответил полного, а не в крохотных отрывках, издания знаменитой книги Джеймса Босвелла «Жизнь Сэмюэля Джонсона». Из этого гигантского и очень увлекательного тома на нас смотрит не только один из столпов англоязычной словесности, но и ее, решусь сказать, самый обаятельный герой. Новую биографию Сэмюэля Джонсона слушателям «Американского часа» представит Марина Ефимова.
Чуть больше трех веков прошло с 7 сентября 1709 года, со дня рождения Сэмюэля Джонсона, доктора Джонсона, английского критика, поэта, биографа, составителя первого толкового словаря английского языка и гения интеллектуальной беседы. Джонсон был глух на одно ухо, слеп на один глаз, его лицо было деформировано и изрыто оспой. Он был человеком огромного роста, чрезвычайной физической ловкости и монструозного аппетита. Он сутками торчал с приятелями в лондонских кофейнях и чайных, где мог, по слухам, выпить 20 чашек в один присест. Стихи, эссе, шутки и афоризмы Сэмюэля Джонсона ходили по всему Лондону. После Шекспира он был самым цитируемым автором Англии. Когда Джонсон умер, его друг, юрист и литератор Джеймс Босвелл написал его биографию «Life of Samuel Johnson» – «Жизнь Сэмюэля Джонсона», которая на Западе до сих пор считается лучшим образцом жанра. Однако рецензент новой биографии, профессор литературовед Харольд Блюм, пишет:
«Большинство современных читателей знают Джонсона со слов Босвелла. Скорее всего, так будет и впредь. Но Сэмюэл Джонсон поразительно интересен и без посредничества Босвелла. Его друг и биограф сосредоточился, яркости ради, на схожести Джонсона с Фальстафом, тем более что Джонсон и сам любил сравнивать себя с этим шекспировским персонажем. Объясняя необъятность круга своих знакомств в Лондоне, он писал: «Фальстаф был столь незаменимым компаньоном для королевского сына, принца Хэла, потому что обладал самыми приятными для окружающих чертами характера, неизменной веселостью и непобедимой силой заразительного смеха». Новый биограф Дэвид Нокс осветил и другие нефальстафские качества многогранной личности критика.
Кстати, что касается непобедимой силы заразительного смеха, то она, очевидно, спасала и самого Джонсона, у которого даже в юности случались приступы черной меланхолии, а после смерти жены он всерьез боялся, что сходит с ума. Дэвид Нокс в своей книге сумел создать ощущение, что Джонсон не просто лондонец, но прямо-таки архетип лондонца, хотя в столицу тот попал только в 26 лет. Джонсон прибыл в Лондон без гроша в кармане, и хотя в его багаже были мудрость, целеустремленность, остроумие и редкостная энергия, ему удалось выбраться из знаменитых литературных трущоб улицы Граб-стрит только через 20 лет, когда ему уже было сильно за 40, после публикации словаря в 1755 году. Джонсоновский словарь английского языка сразу стал не только знаменит среди профессионалов, но и популярен у массового читателя. И вот почему.
Джонсон включил в словарь массу шуток, политических намеков и даже шутливых определений значения слова. Например, овес – злак, которым англичане кормят лошадей, а шотландцы едят сами. Или, скажем, определение слова «лексикограф» – безвредный зануда, составляющий словари. Помимо шуток, в словарь Джонсона в дефиниции и цитаты включено множество изысканных, изящных пассажей из лучших английских поэтов и прозаиков 17-18 веков. Поразительно, что работа над словарем заняла у Джонсона всего 9 лет. Объясняется это, вероятно, тем, что, будучи эрудитом, он, по сути дела, хранил в памяти огромную библиотеку. Каждый лексикограф, как бы он ни старался быть объективным, вносит в свой словарь нечто личное. Джонсон сконцентрировал в нем то, что любил и понимал – английский литературный гений.
Однажды в молодости Джонсон впал в черную меланхолию. Вдобавок к его физическим недостаткам у него начался нервный тик. Ни о каком личном счастье не могло быть речи, и он подумывал о самоубийстве. И тут он познакомился с семьей негацианта Портера. И сам Портер, и его жена Тотти не замечали уродства Джонсона. Они ценили его знания и ум, смеялись его рассказам и шуткам и считали его, по признанию Тотти, самым тонким, изящным и чувствительным человеком. Ситуация сложилась, как в мыльной опере. Джонсон вернулся к жизни, а Портер умер. И его вдова Тотти вскоре дала понять Джонсону, что готова на нечто большее, чем дружба. Когда они поженились, Джонсону было 27 лет, а Тотти 46.
Через 10 лет после женитьбы Тотти начала болеть. Джонсон снял для нее удобную квартиру в дорогом предместье, а сам работал в городе часто допоздна, и если не хватало денег на ночлег, всю ночь бродил по улицам. Когда Тотти умерла, он записал в дневнике: «Господи, сжалься надо мной, не дай мне кончить дни в бесплодном горе».
Оксфорд присвоил Джонсону докторскую степень еще до выхода словаря из печати, когда текст был в типографии. Но материальное благополучие пришло только через 6 лет, в 1762 году, когда премьер-министр назначил Джонсону пенсию. Смешная деталь. Джонсон не хотел принимать этот дар, потому что по определению в его словаре пенсии давали в основном шпионам. Лишь уговоры друга, художника Джошуа Рейнольдса, склонили принципиального лексикографа к согласию. «С течением времени, — пишет профессор Блум, — я все больше ценю в Джонсоне не столько юмор, сколько мудрость. В конце жизни он писал афористично, в духе экклезиаста».
Когда человек вслух осуждает себя, это часто скрытая самопохвала, не признание своих пороков, а демонстрация собственной скромности.
А мне, пожалуй, больше всего нравится, как Джонсон определял желательное направление литературной критики его времени. Он предлагал усовершенствовать мнение до степени знания. A great while ago, the world began with a hay. Hope, the wind and the rain. But that's all one, our play is done. And we'll strive to please you every day, to please you every day. На волнах Радио Свобода.